События, новости, комментарии экспертов. В аналитической программе Ильи Колосова «Итоги дня». Для детей старше 16 лет.
20.04 почти в Москве. Столичная радиостанция «Финам-ФМ» продолжает вещание на частоте 99,6 МГц, а также в интернете по адресу finam.fm. В течение ближайшего часа мы будем подводить итоги уходящего вторника, 13 ноября. Режиссер Иван Куприянов, продюсер Элина Буцкая, ведущий Илья Колосов. Доброго вечера всем. День был, не сказать, чтобы переполнен событиями, но кое-что отметить можно. Начнем с любопытного. Следователи проверяют законность покупки родственниками бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова недвижимости в центре Москвы. По данным «Известий», его сестра Галина Пузикова по состоянию на декабрь 2011 года владела тремя квартирами в доме в Молочном переулке, двумя гаражами и нежилым помещением, общая стоимость которых превышает 700 миллионов рублей. При этом официальный доход сестры экс-министра обороны составил всего 240 тысяч рублей в год. Совсем другие доходы у президента Боливии. Эва Моралес за 6 лет президентства утроил свое состояние со 112 до 389 тысяч долларов. При этом ежемесячная зарплата главы государства не превышает 2200 долларов. Все дело в большой коллекции национальных латиноамериканских накидок «Пончо», которые ему дарят в поездках по стране. Ну и маленькая победа интернет-сообщества, об этом мы уже сказали пару слов. Энциклопедия сетевой культуры «Лурхоморье» удалена из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора. Мы все проверили, исключили и сами ссылки, и IP-адреса из реестра, сказал Интерфаксу во вторник представитель Роскомнадзора Владимир Панин. Я напомню, что вчера владелец портала Дмитрий Хомак в интервью нашей программе шансы на такую победу оценивал не слишком высоко. Ну, а теперь о том, что достойно подробного разговора. В Госдуме рассматривают проект федерального закона об ограничениях в сфере розничной продажи и потребления тонизирующих безалкогольных и слабоалкогольных напитков. Мотивация. Слабоалкогольные напитки и энергетики – главная причина распространения алкоголизма среди молодежи. Средний возраст приобщения к алкоголю сейчас составляет 12 лет. Пиво сегодня употребляют 66,2% подростков. Слабоалкогольные коктейли употребляют 80,8% подростков. Из них 69,8% девушки. Тонизирующие напитки вызывают гипертонию и сахарный диабет, но сильнее всего они бьют по нервной системе, вызывают бессонницу, упадок сил и депрессию, а также обострение других заболеваний центральной нервной системы. Выпив несколько банок для бодрости, человек перестает контролировать себя и может пойти на самое ужасное и немотивированное преступление. Это все из аннотации к тому законопроекту, который в Думе должны рассматривать. Собственно, аннотацию это подготовили те люди, которые опять-таки подготовили тот самый законопроект, которые вот считают, что эту проблему нам необходимо решать. Они предлагают запретить продажу этих продуктов, имеется в виду слабоалкогольные коктейли и энергетические напитки, запретить их продажу несовершеннолетним и в местах массового скопления людей, как это, значит, предлагается в том самом законопроекте. Опыт развитых стран. Каков он? Во Франции некоторые наиболее популярные энергетики вообще находятся под запретом. А во многих странах Европы они продаются только в аптеках, и то после того, как были зафиксированы случаи скоропостижной смерти от употребления этих напитков. Кстати говоря, в нашей стране тоже такой один подобный случай был. Я сейчас не готов сказать, в каком городе, но, в общем, некоторая статистика негативного опыта употребление этих напитков существует. Вероятно, нужно разделять слабоалкогольные напитки и энергетические напитки, потому что, в общем, эта разница довольно серьезная. Мы сейчас об этом поговорим с человеком, который разбирается в вопросе, и который, более того, он, значит, специально создал альтернативную некую вещь существующим энергетикам, и, более того, он эти вопросы обсуждал с Министерством спорта и Министерством здравоохранения, и имеет некоторое представление о вопросе. Я говорю о Валериане Кузнецове, совладельце фармзавода, выпускающей альтернативный традиционным баночным энергетикам продукт. Валериан, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу спросить у вас, действительно ли, как написано в аннотации к этому думскому законопроекту, энергетики так вредны? Значит, во-первых, действительно ли нужно разделять, да, вот эти слабоалкогольные напитки и энергетики? И действительно ли энергетики тоже вредны?
Да, я во многом согласен с уважаемым депутатом, который говорит о том, что нужно их разделять, потому что есть напитки, которые слабоалкогольные, но ими занимаются другие органы, и есть напитки, которые являются энергетическими. Они тоже разные. В основном эти энергетические напитки состоят из веществ, тонизирующих, как бы, с синтетическим кофеином, который не дает энергию, а только дает ощущение этого энергетического состояния. Но эффект этот быстротечен. При этом он сопровождается истощением запасов накопленных организмом энергии и часто приводит к повышенной усталости и депрессии. Поэтому во многом, как бы, уважаемый человек прав.
Валериан, скажите, для меня, как для потребителя, есть разница, то ли это ощущение, это же мое ощущение, пусть субъективно, но я чувствую, что моя энергетика повышена, и действительно то, что организм получил некий энергетический заряд. В чем разница-то?
Разница огромная в том, что вы сами себя обманываете, в том, что вы получаете эффект, за который вам придется расплатиться, но как таковой энергии вы не приобрели. Или же вы получаете некий продукт, который обогащен витаминами, минералами, которые дают вашему организму возможность использовать его в повышенной нагрузке. То есть, когда вы, например, смешиваете какие-то продукты не по назначению, то есть нельзя смешивать энергетический напиток с алкоголем, так эти два вещества дают абсолютно противоположный эффект.
А такие напитки есть у нас, продаются вот в одной банке, в одном флаконе и то, и другое.
К сожалению, да. Есть напитки, которые совмещают и энергетический напиток, и некий алкоголь. Потому что алкоголь с углекислым газом, то есть газированной водой, он мгновенно всасывается в организм и дает быстротечный вот тот самый эффект, к которому многие стремятся.
Слушайте, вот то, что действительно полезно, как вы говорите, некая субстанция, там, обогащенный услон, которая сейчас-то, в общем, наверное, и на прилавках найти трудно, она даст мне ощущение того, что я выпил некий энергетический напиток, вот это ощущение заряда, эйфорию какую-то начальную, я получу или нет?
Да, вы получите вот эту экзальтированность, но она будет настоящая. Она будет основана на том, что ваш организм получит необходимые микроэлементы, которые ему сейчас не достают. Ведь на сегодняшний день есть витаминно-энергетические продукты, там, которые даже рекомендованы к употреблению детям с 12-14 лет. И они даже производятся в Москве и одобрены федеральными научными центрами.
Слушайте, смотрите, вот это депутатское предложение, как вы полагаете, оно натолкнется на противодействие лоббистов, то есть тех производителей, которые сейчас весьма успешно продают свой товар?
До того момента, пока мы не предоставим людям альтернативу, у них не будет выбора. Мы должны дать им альтернативные продукты, которые дадут им тот же самый эффект. Но, в отличие от тех продуктов, которые все мы знаем, они не будут приносить того вреда и тех нежелательных последствий, о которых тоже все мы с вами, к сожалению, знаем.
Значит, я знаю, что вы имеете представление и о розничной продажи лекарств, да? То есть вы знаете, как это вообще все функционирует. Вы согласны с авторами законопроекта в том, что необходимо энергетики в аптеки перенести торговлю ими?
Лично моя точка зрения абсолютно нет. Почему? Потому что в аптеках, к сожалению, на сегодняшний момент продается и так большое количество запрещенных препаратов, которые используются не по назначению, но тем не менее не продаются, и те, кто хотят, их покупают. И это никак не ограничивает наше общество от того, что нельзя приобрести эти продукты. Если же энергетики алкогольные или безалкогольные будут продаваться в аптеке, ну, с моей точки зрения, от этого не изменится абсолютно ничего.
Не, ну, алкогольный-то вряд ли об этом речь идет. Речь идет о том, что, естественно, безалкогольный. Вот энергетический напиток. Тебе нужно сейчас получить это чувство заряженности. Ты идешь в аптеку, как лекарство.
Это не является лекарством. Это является дополнительным продуктом к нашему организму. То есть кому-то это нужно, так, кому-то нет. Тогда... Я бы на самом деле продавал бы и в других местах.
В каких? Так, или вообще не продавали бы?
Ну нет, продавал бы обязательно. Потому что если людям нашим... Мы вынуждены дышать канцерогенами, которые находятся на улице. Мы вынуждены есть продукты не очень высокого качества в связи с тем, что ну, мы понимаем...
То есть что, если в этой ситуации организм требует, то вы бы его предоставили, этот продукт, даже пусть он, так сказать, не совсем полезен?
О, нет, предоставлять нужно только те продукты, которые одобрены и рекомендованы. И несовершеннолетним детям нужно продавать только те продукты, которые сделаны специально для них.
Вот.
И такие продукты есть. И то, они то, есть в наличии.
То есть в целом просто... вы одобряете то предложение, с которым выступили депутаты? Очень коротко, 5 секунд.
Я одобряю предложение, которое депутаты, но не разделяя и не ограничивая, а в том, что нужно дать альтернативу.
Все, есть, Валериан.
Тогда у нас
благодарю вас, Валериан Кузнецов, совладелец фармзавода, выпускающего альтернативный традиционным энергетикам продукт.
Итоги дня с Ильей Колосовым на Финам-ФМ 99.6 в Москве.
Отслеживая информационные потоки, трудно не заметить все большее количество сообщений о том, что кого-то задержали, кого-то арестовали, кого-то просто пока подозревают в коррупционной деятельности. Ну, случай с Сердюковым и с Рособоронсервисом вообще из ряда вон выходящий. Но после него, смотрите, уже ведь был и ГЛОНАСС с 6,5 миллиардами, и Минздрав с рекламной кампанией по СПИДу, и хищение при проведении АТС, счетная палата выявила, и это ведь только крупные дела, ну, помельче, посмотрите. Бывший зам гендиректора предприятия ремонтно-эксплуатационное управление, которое входит в тот же самый оборонсервис, стал фигурантом уголовного дела о махинации со средствами для ЖКХ. Завершено расследование уголовного дела в отношении замминистра финансов Московской области Владимира Носова по факту мошенничества и растраты бюджетных средств. Следствие возбудило уголовное дело в отношении бывшего председателя Воронежской городской думы, а ныне вице-спикер городского собрания, Шипулина, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, это любопытно. За счет бюджета Шипулин в 2008 году поехал в Париж якобы на семинар, а на самом деле отдыхал с женой, причинив ущерб Воронежу почти на 860 тысяч рублей. Следствие предъявило советнику гендиректора в ГУП «Ростек» Александру Романову обвинение в незаконной легализации денежных средств. Это опять-таки сообщение от Следственного комитета. Он вымогал деньги за ускорение процедур таможенного оформления. Ежемесячно сумма незаконно полученных средств составляла не менее 900 тысяч рублей. Это опять-таки по мнению Следственного комитета. А ведь это все только за сегодня, только за один день. Что происходит? Этот вопрос я задаю главе Центра противодействия коррупции в органах государственной власти Виктору Костромину. Виктор Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, вы можете объяснить этот внезапный вал?
Что происходит?
Да, антикоррупционных мероприятий.
Ну, наверное, можно сказать, во-первых, похвалить, что так много Следственный комитет работает. Вдруг так появилось очень много громких дел. А еще недаром зарплату получают там люди. Работают в поте лица.
Ну, по крайней мере, да. По последней неделе можно это предположить.
Да, да. Ну, я думаю, что на самом деле можно это положительно оценить, по большому счету. Хуже, если бы этого не было, наверное, все ждали, сидели бы, когда вдруг все бы, так сказать, оставалось, как и прежде. Не знаю, правда, до каких пор это возможно.
С этим трудно не согласиться, но вы мне объясните причины. Раньше-то не было и не было. Вон, 12 лет все это. Какой 12? 22
года
все это
продолжается.
Ну, я
так же, как и вы, могу только догадываться. Может быть, люди, которые управляют страной в лице института президента или правительства, или, скажем так, почистить огни конюшни.
Вот сейчас они решили почистить.
Я не думаю, что это, судя по статусности лиц, я не думаю, что на это все равно нужно по практике, очевидно, так сказать, некое одобрение. Потому что никто же не ворует один или там не крадет. Это же вещь системная. Существует группа людей, которые так или иначе... У нас деньги где? В бюджете же, правильно?
Ну, у нас много где деньги, но мы сейчас говорим о бюджетном финансировании, да. О том, что раскрадываются именно эти деньги.
Никто же не кушает в одну ложку, правильно? Значит, есть группа людей, которые, так сказать, так или иначе распределяют бюджет, кто-то наблюдает, как тратит бюджет. Вот. Ну, а вот у нас получилось, что Следственный комитет вдруг реально за это дело и стал более внимательно присматриваться к этим вещам.
А может, просто Следственный комитет...
Хотя, в принципе, вещи повсеместные, они как бы всегда были.
Смотрите-ка, Виктор Анатольевич, а может, просто Следственный комитет нашел вдруг несколько человек, которые, как вы выразились, кушают в одну ложку? Вот, посмотрите.
В этом плане?
Ну, конечно, у Сердюкова, видите, он целый дом там себе, можно сказать, взял через родственников, через своих протеже в Молочном переулке. У одной только сестры 700 миллионов рублей недвижимости на такую сумму. Да. Ничего себе.
Ну, знаете, богато жить не запретишь. Вернее, красиво жить не запретишь.
Нет, я надеюсь, что Следственный комитет считает иначе все-таки.
Вы когда... Ну, он правильно считает? Вопрос, украл ли эти деньги человек?
Для меня, например, такого вопроса даже нет. Вот, извини, может быть, я не прав и юридически некорректен, но мне кажется, это даже не вопрос.
Ну, так а тогда зачем вообще человека обвинять? Пусть расследует, дальше суд покажет. Ведь вопрос состоит в следующем, а что дальше будет?
Вот.
То есть, хорошо, провели следствие, дали дело в суд. И после этого, и какое же решение вынесет ФЕМИДа по этому поводу? Вот что интересно.
Да дойдет ли до ФЕМИДы? До суда-то дойдет, как вы думаете? Хоть что-то?
Ну, вот, и такие вещи возможны.
Нет, вы ответите. Дойдет, по вашему мнению, до суда?
А, дойдет ли до суда? Смотря какая персона. Мы сейчас о какой персоне говорим?
Ну, например, о персоне Сердюкова. Например.
Ну, его пока, насколько я слышал, не обвиняют ни в чем в этом ракурсе.
Хорошо, возьмем персону его сестры.
А, его сестры? Ну, а сестра, у сестры бизнес есть.
Да нет, по отчету за 2011 год у нее 240 тысяч рублей дохода. Ничего у нее нет.
Ну, тогда я должен сказать, что это очень неприятная ситуация для министра будущего, на публичной должности.
Да, я тут с вами должен согласиться. Спасибо большое, Виктор Костромин, глава Центра противодействия коррупции в органах государственной власти. Ну, давайте еще одно мнение послушаем. Анатолий Голубев, руководитель комитета по борьбе с коррупцией. Анатолий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, а вас не удивляет такая активность следственных органов в последнюю неделю?
Да нет, совершенно.
То есть вы находите, что это совершенно нормальная практика, и они вели себя так и раньше?
Нет, вы видите, в чем дело. Весь вопрос, что подразумевать по словам практика, да, что мы видим, так сказать, под этими выступлениями. Я бы, так сказать, их ни в коем случае не относил к борьбе с коррупцией.
А что это тогда?
Знаете, это борьба с коррупционерами. Что на самом деле к борьбе с коррупцией не имеет никакого отношения, потому что 2×2=4.
То есть одни коррупционеры борются с другими?
Я не могу сказать, что борются, так сказать, коррупционеры. Просто ситуация такая, что российские граждане платили налоги, из которых правоохранительные органы получали заработную плату. Именно для того, чтобы такие исхищения не могли, так сказать, у нас совершаться.
Так.
Вот. Но тем не менее, понимаете, если называть работу, так скажем, да, правоохранительных органов, которые реально свою работу лишь имитировали и получали за эту заработную плату коррупции, то, наверное, можно сказать, наверное, и так.
У вас нет, Анатолий Юрьевич, ощущения, что совсем недавно, может, недели две назад, была дана некая отмашка. Ребята, взять. Можно за коррупцию теперь раскручивать и сажать.
Понимаете, в чем дело? Россия вступила в ВТО. сейчас мы должны привести в соответствие, в том числе, конечно, в первую очередь по антикоррупционной тематике, многие, так сказать, вещи, мы должны показать, как говорится, их работу, что мы, ну, я так понимаю, усердно и делаем.
Понятно. То есть дело, по вашему мнению, что вот Сердюков не знал, откуда придет проблема, откуда придет проблема, а оказывается от ВТО, да? То есть вот если бы не было ВТО, его бы, так сказать, не сия чаша не постигла.
Ну, понимаете, у нас в России всегда все делается, но только тогда, когда кому-то это срочно надо.
Ну да.
Потому что системного-то изменения этой ситуации мы не видим, понимаете? То есть дважды два – четыре. Мы меняем, так сказать, людей местами, но при этом мы ничего не делаем для того, чтобы и дальше этого, ну, как бы, такие вещи не могли быть. То есть мы не меняем систему взаимоотношений власти и общества. На сегодняшний день ни у одного чиновника нет практической заинтересованности стоять на страже интересов общества.
А кто должен поменять эту систему?
Делаем, потому что карьерный рост любого должностного лица в нашей стране, ну, зависит, так сказать, от двух критериев. От того, кто его может снять с занимаемой должности. Ни мы, ни вы в этом участии не принимаем.
Поэтому на нас чиновник внимания не обращает. Совершенно законно. Скажите, а кто должен поменять эту систему? Кто?
Разумеется, и власть, и общество, потому что вот эта вот чиновничья прослойка, которая находится, скажем так, между нами, она ни в коей, ну, у нее нету на самом деле практического интереса. Если мы посмотрим, чиновнику гораздо выгоднее работать на общество, чем на свое руководство. И политически, и экономически.
Еще раз, то ли вы оговорились, то ли я ослышался. Чиновнику выгоднее работать на общество, чем на руководство?
Безусловно.
А что же они тогда сейчас себя так ведут, что им невыгодно?
А у них нет другого выхода, потому что от нас с вами не зависит принятие кадровых решений.
Нет, мне кажется, им гораздо выгоднее, в том числе и в материальном плане, конечно, работать на руководство, не обращая внимания на общество. Вот, они выстраивают отношения с одним человеком, и все, и прекрасно,
в шоколаде. Он относит свои деньги, тем самым укрепляя позиции своего руководства и делая невозможным занять должность, то есть идти наверх по служебной лестнице.
Да это смотря сколько он занесет руководство.
За бюджетные деньги.
Скажите, пожалуйста, по вашему ощущению, вот эти, ну, возьмем там события последней недели, вот эти расследования, уголовные дела, достаточно высокие в том числе, что-то до суда дойдет?
Я думаю, безусловно, дойдет.
Результаты какие будут? Рассыпется дело в суде? Нет, меня интересует просто, ну, будет какое-то логическое завершение этой кампании?
Ну, вы понимаете, в чем дело, смотря что называть компанией. Разумеется, конечно, кто-то сядет, кто-то, так сказать, за это ответит, но я больше чем уверен, что это будут не те люди, которые в этом виноваты. Да, которые принимали в этом участие, они бесспорно виноваты, но, так сказать, не основные инициаторы этого процесса.
А вы знаете, кто виноват? Вы можете назвать пофамильно?
Ну, знаете, у нас, так сказать, виновным может признать человека только суд.
Понятно. То есть вы знаете, но не скажете. Понимаю. Спасибо большое. Руководитель комитета по борьбе с коррупцией Анатолий Голубев. Мы говорили о череде информационных сообщений, которые свидетельствуют о том, что наши правоохранительные органы, следственные органы не дремлют, не зря едят свой хлеб. Весьма много новостей о том, что то этот чиновник, то тот увлечен или подозревается в коррупционной деятельности, и скоро за это, ну, вроде как, логически, если размышлять, должен поплатиться. Ну, мы, в общем, об этом, конечно, узнаем. К сожалению, не скоро поплатился или нет. Думаю, что это займет достаточно долгое время. А сразу после новостей мы с вами поговорим о поствыборной ситуации у наших соседей на Украине.
Итоги дня с Ильей Колосовым на Финам-ФМ 99,6 в Москве.
Интерфакс Украина. Результаты выборов народных депутатов Украины обнародованы во вторник в газете Верховной Рады «Голос Украины». Избраны 445 народных депутатов. Из них от партии регионов 185, «Батьковщина» 101, партия «Удар» 40, «Свобода» 37, Коммунистическая партия Украины 32, партия «Единый центр» 3, Народная партия 2, партия «Союз» 1, Радикальная партия Олега Ляшко – 1, а также 43 самовыдвиженца. В 5 одномандатных округах ЦИК признал невозможным установить результаты выборов, а Верховная Рада рекомендовала ЦИКу назначить повторные выборы в этих округах. Ну а накануне украинские оппозиционеры приняли решение прекратить продолжавшиеся акции протеста у здания Центральной избирательной комиссии, поскольку в них уже, как они сказали, нет смысла. На акции протеста, в которой приняли участие несколько тысяч, так правильно будет сказать, человек, представители Батьковщины, Объединения Свобода и партии «Удар» Виталия Кличко озвучили совместное заявление о дальнейших действиях. Давайте мы об этом и поговорим. С нами на связи руководитель Украинского центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фисенко. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Можно ли сказать, по вашему мнению, что вот это продолжительное мероприятие, которое условно можно назвать выборы в Раду 2012 года, теперь они, после того, как оппозиция закончила эту акцию, теперь они завершены?
Официальным завершением избирательной кампании является официальное оглашение результатов выборов.
То есть сегодня так завершено?
Алло.
То есть сегодня завершено, поскольку вот «Голос Украины», газета Верховной Рады опубликовала эти официальные результаты.
Совершенно верно, да. Ну, так уж совпало, что не только Центр избирком вот поставил финальную точку в избирательной кампании, но и оппозиция с этим согласилась. Потому что главная интрига двух недель после голосования на парламентских выборах заключалась именно вот в конфликте между властью и оппозицией. Оппозиция не признавала результаты выборов в целом ряде округов и, более того, угрожала не признать выборы в целом, что грозило новым политическим кризисом. Были даже такие радикальные предложения не идти в парламент, не брать депутатские мандаты оппозиционным депутатам. А это грозило возможными перевыборами Рады или риском нового Майдана. Но, видимо, оппозиция увидела, что массовой уличной поддержки их радикальным действиям не наблюдается, и выбрала для себя более рациональный, более гибкий, прагматичный вариант все-таки идти в Раду и там попытаться уже противодействовать власти по отдельным направлениям.
Вы знаете, я вам доложу, что в Российской Федерации вот эта либеральная когорта, она с надеждой смотрела на Украину, и когда там прозвучали от украинской оппозиции предложение тоже отказаться от мандата и тем самым сделать выборы нелегитимными. Наши думали, ну вот, может быть, хоть там это пройдет, памятуя о том, что в России этот вариант не случился. Почему они отказались? Почему они решили, хотя нарушения были, как они утверждают, почему они решили не идти до конца?
Да потому что отказаться от депутатских мандатов, ну или как у нас вот иногда любят говорить, обнулить партийные списки, хотя в этот раз уже, в отличие от 2007 года, когда такое происходило, надо было не только списки обнулять, но и действительно отказываться от депутатских мандатов депутатам-мажоритарщикам. Так вот это обнуление было бы обнулением оппозиции. Простая арифметика. Сейчас в Верховной Раде будет около 180 оппозиционных депутатов. Около 40% депутатского корпуса. В России такой оппозиции, честно говоря, давно не припомню. А если отказаться от мандатов, то не будет оппозиции вообще. Это белорусский сценарий для оппозиции, и мы видим, чем в Беларуси это закончилось для оппозиции. Поэтому я думаю, что оппозиция выбирала между привлекательным, но очень рискованным вариантом не брать мандаты, но в итоге не получить ничего. Потому что была надежда, а вдруг люди поднимутся. Как показали акции возле Центра избиркома, люди не поднялись. Вот один из парадоксов послевыборной ситуации в Украине и вообще ситуации парламентских выборов. Избиратели с готовностью поддержали оппозицию на выборах. По партийным спискам за оппозицию проголосовала половина активных избирателей. В том числе поддержали наиболее радикальную, праворадикальную политическую силу, политическое объединение «Свобода». Но на улицу не захотели выйти. Образно говоря, они делегировали право на протест оппозиции, но сами протестовать не захотели. Ну и оппозиция решила для себя, раз такая ситуация, будем протестовать, но уже в парламенте.
Да, сидя в хороших креслах. Смотрите, что они заявили вчера на митинге. Мы оставляем за собой право на адекватные действия. Все конституционные методы и способы парламентской и вне парламентской борьбы включительно с досрочным прекращением полномочий Верховной Рады, проведением досрочных президентских и парламентских выборов. Но как они это сделают? Если вот у них была возможность уже как бы поставить под сомнение полномочия Верховной Рады, они решили это делать дальше. Как?
Я поясню, на самом деле вот отказ от мандатов, он не приводил бы к автоматическому блокированию работы парламента, к автоматическим перевыборам парламента. Дело в том, что надо было отказаться от депутатских мандатов не только избранным депутатам, в том числе и мажоритарщикам, а там немало бизнесменов, которые потратили немало денег на выборы. Надо было еще и всем кандидатам в депутаты отказаться от претензий на мандат. И были очень большие подозрения, что, к сожалению, не все представители партийных списков, не все депутаты-мажоритарщики готовы были отказаться от мандата. Я, кстати, предполагаю, что, видимо, в оппозиционных силах провели такой закрытый аудит, и, видимо, обнаружили, что есть пробои, есть слабые места, и, видимо, пару, а может быть и тройка десятков депутатов и кандидатов в депутаты не захотят отказываться от мандата. То есть вариант не срабатывал. С другой стороны, даже заходя в Верховную Раду, в оппозиции останутся инструменты влияния на парламент, в том числе и радикального влияния. Но один из сценариев озвучен. Оппозиция, например, может не принять присягу. И тогда возникнет абсолютно патовая ситуация, из которой, честно говоря, нет нормального политико-правового выхода.
А как же тогда будет решаться
вопрос? Я имею в виду, да, что если 180 примерно депутатов, ну, чуть меньше, 178-179, откажутся принимать присягу, в Верховной Раде не будет 300 полномочных народных депутатов. И по Конституции она не будет полномочной. Но тогда непонятно, что делать дальше. Первые полгода новую Верховную Раду распускать нельзя. Причем распустить может только президент, который представляет противоположный политический лагерь. Работать Рада без наличия 300 депутатов тоже не может. Что делать в этой ситуации, абсолютно непонятно.
Скажите, а как вы думаете, они пойдут по этому сценарию или нет?
Я думаю, что, скорее всего, нет, потому что все-таки это тоже очень рискованный сценарий, и возможно обращение в Конституционный суд в этом случае, а Конституционный суд на стороне власти. И он может придумать такое хитрое казуистическое решение, которое позволит власти выйти из этого тупика. Скорее всего, будут попытки блокировать принятие присяги отдельными депутатами, которые, по мнению оппозиции, избраны нечестно, вернее, утверждены депутатами нечестно. Угу. С другой стороны, наверняка будут очень серьезные стычки в процессе избрания руководства Верховной Рады. Ну и, наконец, в пользу оппозиции может сработать тот факт, что в нынешней Верховной Раде, в новой Верховной Раде, у партии регионов, правящей партии, не будет устойчивого большинства. У нас, скорее всего, будет Рада с ситуативным большинством. А следовательно, можно блокировать результативное голосование в пользу власти по тем или иным вопросам, договариваясь то с депутатами-мажоритарщиками, то с коммунистами.
Вот да, говорят, что вот эти 43 самовыдвиженца, скорее всего, это бизнесмены, которые заинтересованы в хороших отношениях с властью. Ну, посмотрим, как будет дальше. Я благодарю вас. Владимир Фисенко, руководитель Украинского центра прикладных политических исследований «Пента», был с нами на связи. Давайте еще одну точку зрения выслушаем. К диалогу подключается зампредседатель Института стран СНГ Владимир Жарихин. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как вам ситуация поствыборная на Украине? Что она обещает с вашей точки зрения?
Ну, скажем так, с точки зрения такой развитой классической демократии, конечно, можно говорить о неком политическом кризисе. Но с точки зрения той ситуации, которая есть на Украине в последние годы, я бы сказал так, ситуация нормальная. У них всегда так в последнее время.
Да, они как-то умудряются находить выход из этой ситуации.
Да, вот такое, я бы сказал, полухолодное, полугорячее, я бы сказал, такое теплое состояние политики, которое не приводит вот к Майданам, которые были уже почти 10 лет тому назад, но и которые, тем не менее, нельзя назвать нормальной классической политической жизнью.
Ну, смотрите, очень просто активны сейчас оппозиционеры. Вот на вчерашнем митинге они же приняли некий документ, да, по итогам этого митинга. Сказали, что все, мы заканчиваем, но документ приняли. И что они там заявили? Настроены бороться за принятие закона об импичменте президента, ни больше, ни меньше. Изменение избирательной системы на сугубо пропорциональную с открытыми партийными списками. Кроме того, все три политические силы поставили задачу отставки правительства Азарова, генерального прокурора, а также освобождения, ну, это как маст уже, да, да, Тимошенко и Луценко. Но первые пункты, ну, достаточно серьезные, по крайней мере, так вот, да, на словах.
Нет, ну, почему, собственно говоря, они ставят вопрос о принятии закона об импичменте? Потому что закона нет. А значит, их все крики о том, что мы сейчас займемся импичментом президента, они упираются в отсутствие законодательства. А для того, чтобы принять закон об импичменте, надо как минимум иметь, вообще-то говоря, по этому вопросу большинство в парламенте, которое пока что они, как я так понимаю, не очень-то имеют.
Ну, по этому вопросу достаточно простого большинства или конституционное нужно?
По этому вопросу достаточно простого большинства.
Но и этого у них нет. И этого у них нет.
По крайней мере, сказать, что они смогут собрать большинство в нынешнем, вот в будущем парламенте тех, кто мечтает объявить импичмент Януковичу, вообще достаточно трудно.
Вот смотрите, мы арифметически понимаем, что оппозиция не дотягивает до того, чтобы осуществить свои заявления. Значит ли это, что партия регионов чувствует себя уверенно?
Это значит, что партия регионов себя чувствует не проигравшей, но при этом абсолютно не чувствует себя победителем.
Что это значит? Что из этого будет следовать?
Из этого будет следовать опять, может быть, не очень хорошая вещь для России. То есть, как бы, ведь чем было, по крайней мере, вот последние годы для России хорошо? Ну, при том, что на самом деле все эти разговоры, что пришел свой в доску пророссийский политик, это были так поверхностные разговоры. Никто из серьезных людей в России Януковича
своим в доску не считает, не считал, конечно.
Но дело в том, что, тем не менее, на Украине была ситуация очень редкая там за последние годы, когда президент, правительство и большинство в парламенте – это была одна команда. И с ними было легче договариваться, потому что, ну, понятно, с кем договариваться и как будут приниматься решения.
Ну, а сейчас-то плюс коммунисты, вот и все, вот и большинство.
Ну, да, но коммунисты ведь это как бы такое большинство-то ситуационное. Все-таки сколько бы вот эта ситуация не затемнялась нашим, ну, что ли, нашей переходной политической ситуации в наших странах, но все равно реальность такова, что партия регионов – это партия крупного капитала, а коммунисты, вообще-то говоря, немножко не за них.
Вообще-то говоря, против, да. Спасибо большое. Зампредседатель Института стран СНГ Владимир Жарихин высказал свое мнение о том, что творится на Украине. Точнее так, что происходит на Украине после парламентских выборов. А там они завершены, и акции протеста оппозиции тоже завершены.
Итоги дня с Ильей Колосовым на Финам-ФМ 99.6 в Москве.
Казаки будут бороться в России с несанкционированной торговлей, а в перспективе и с незаконной парковкой, сообщают «Известия» во вторник. В ближайшие дни представители казачьей народной дружины начнут патрулировать Тверскую улицу, Триумфальную площадь и площадь Тверская застава, пишет издание со ссылкой на советника комитета по делам казачества Москвы Николая Комаровского. Как рассказал газете замглавы управы Тверского района Андрей Кулешов, в этих районах постоянно торгуют с рук, и основная цель казаков здесь будет борьба с незаконной торговлей. Если сказать, что это сообщение порождает массу вопросов, значит, ничего не сказать. За разъяснениями мы обратились к атаману войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Виктору Володацкому. Виктор Петрович, здравствуйте.
Доброго всем здоровья.
Действительно ли конные казаки будут патрулировать Тверскую для того, чтобы бороться с незаконной там какой-то латошной торговлей?
Ну, я как атаман Великого войска Донского, казачий генерал Водолазский Виктор Петрович, могу четко и внятно сказать, что это дискредитация самого казачества, самих казаков, которые исторически проживают на территории Дона, Терека, Кубани, Сибири и так далее. И те потомки казаков, которые сегодня волею судьбы оказались в Москве, они никогда не будут бороться с бабушками, которые торгуют семечками, незаконными парковками. Если сегодня на Дону и на Кубани мы оказываем помощь полиции в охране общественного порядка, то эта работа сегодня оценится населением. Она сегодня необходима, особенно там, где очень мало работников полиции. А что касается Тверской улицы и центра Москвы, то здесь достаточно работников полиции. И если казаки, которые сегодня онными являются в Москве, хотят оказать помощь полиции, то пусть выполняют работу по охране общественного порядка в ночное время в спальных районах, далеких от центра, там, где наряд милиции бывает всего лишь один раз в сутки. Вот это будет действовать на помощь гражданам Москвы.
Виктор Петрович, абсолютно исчерпывающая информация. У меня к вам один вопрос тогда вот какого рода. Хорошо, я, честно говоря, слава богу, что казаки не будут с бабушками бороться, да, которые семечки...
Не будут, никогда не будут.
Ну, я, собственно, и предполагал это. Тогда скажите мне вот что. Вчера вы же тоже смотрели, наверное, там телевизор или слушали радио, знаете, что да. В трамвае какие-то, значит, гости столицы просто уже режут людей, да? Вот тут бы ваша помощь. На это вы как смотрите?
Я как раз об этом и сказал. А то, что некоторые граждане режут в трамваях, мы на каждый трамвай казака не посадим. Это издержки нашего общества. Это слабая законодательная власть и слабое законодательство. Если бы у нас была четкая гражданская позиция у всех, то никогда бы не было то, что сегодня происходит. Если бы молодой человек, который носит в кармане незаконно травматику или пистолет, или оружие любого вида, знал, что ему за это дадут не 500 рублей штрафа, а у него в кармане лежит 50 тысяч, а 5 лет, тогда бы этого не было. Поэтому казаки сегодня не готовы, я еще раз повторяю, оказывать помощь милиции в охране общественного порядка. А то, что происходит сегодня с лицами иной национальности, это как раз те 20 лет без идеологии, без воспитания, которые сегодня дают нам такие результаты. Поэтому этим нужно заниматься и строить целостное гражданское общество, независимо от религии, национальности или принадлежности к той или иной республике.
Благодарю вас, Виктор Водолацкий, атаман войскового казачьего общества Всевеликое войско Донское, со своим мнением относительно информации, которая сегодня поступила в самом начале дня и, в общем, обсуждалась весьма широко, информации, в соответствии с которой в ближайшие дни казаки начнут патрулировать Тверскую улицу, Триумфальную площадь и площадь Тверская застава. По крайней мере, в изложении Виктора Водолацкого эта информация действительно не соответствует. Ну, давайте обратимся к еще одной теме, вероятно, мы успеем ее затронуть. Она весьма любопытная и тоже касается москвичей. Префектура Центрального административного округа и Москомархитектура призвали жителей центра закрывать въезды в свои дворы шлагбаумами. Это, по мнению столичных властей, решит проблему дефицита парковочных мест для местных автовладельцев. Для того, чтобы установить шлагбаум, необходимо постановление ТСЖ дома и разрешение управы. Однако выделять бюджетные деньги на это городские власти пока не планируют. Платить за установку шлагбаумов должны сами горожане. Многие ТСЖ уже якобы предлагают жильцам заплатить по 250-300 тысяч рублей с дома. Однако автовладелец, который откажется платить за планируемый к установке шлагбаум, сохраняет право въезда во двор. Это важное замечание. Давайте об этом подробнее поговорим. Научный сотрудник Высшей школы урбанистики, архитектор Глеб Витков. В эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Глеб, скажите, пожалуйста, как вам нравится перспектива закрытых шлагбаумами дворов в Москве?
Я думаю, что в этом нет ничего противозаконного и плохого. И, в общем-то, это вопрос не столько ко мне, а сколько к жителям конкретного двора, как они между собой решают обеспечить двор должным уровнем безопасности, контроля, способны ли они договориться между собой об общих условиях пользования этим двором. И, собственно, вопрос к ним, нравится им такая система или нет.
Ну, а вам-то она нравится или нет? Вот вы архитектор, вы человек, так сказать, с архитектурным образованием, вы идете по Москве, видите двор, который перекрыт, в который машина чужого человека не может зайти. Знаете, я в гости приехал, например, к кому-то. Или просто захотел поставить машину. У меня такого права уже нет. Ну и с точки зрения архитектора, как это выглядит?
С точки зрения гостя, мне, тут, к сожалению, придется признать, что владение машиной – это скорее привилегия. И, соответственно, цитирую нашего главного транспортного философа, идеолога, это Михаил Яковлевич Блинкин, возможность парковаться – это привилегия, а не право. Соответственно, я считаю, что абсолютно нормально не иметь возможности запарковаться в чужом дворе, и стоит заранее позаботиться о возможности парковки перед тем, как ехать в центр. В данном случае, я понимаю, что идет речь о центре. С архитектурной точки зрения, это может быть решено очень по-разному. Это скорее вопрос к эстетике, тому типу ограждения шлагбаума, которые жители выбирают. Дальше вопрос, опять-таки, только к самим жителям и их финансовым способностям. Готовы ли они заплатить за необычный выглядящий шлагбаум, за какой-то иной тип. Может быть, это не будет не шлагбаум, а система, которую такие столбики специальные, которые уезжают под асфальт ниже, для того, чтобы могла проехать машина. Такие используются обычно в Европе.
А может быть, это будут кованые ворота огромные, которые распахиваются и делают фешенебельный въезд. Как вы на это смотрите?
Я думаю, что это не будет распахивающиеся ворота. Это уже противоречит архитектурному облику. Это дополнительное согласование. Это полноценный элемент, и главное, что он не может быть легко открыт. То есть, мне кажется, это абсолютно противоречит законодательству. Но стоит, конечно, уточнить и прописать это в соответствующих регламентах.
Я попрошу вас все-таки поставить себя, чтобы наш разговор был более предметным, на место того жителя, которому позвонили в дверь и предложили, так сказать, актив дома, сдать деньги на этот шлагбаум и, значит, присоединиться к общему мнению. Вы бы с этим согласились как житель?
Зависит от того, какими ресурсами я располагаю. Допустим, я живу в центре, и стоит признать, что жизнь в центре, она априори дорога. И у меня есть деньги на то, чтобы я мог обеспечить себе парковочное место, или даже более того. Может быть, не смогу обеспечить себе парковочное место, потому что их, в принципе, не хватает. Но я обезопашу свой двор тем, что там будет меньше непонятных мне людей. Представим другую ситуацию. Действительно, у меня нет денег на это. И, конечно, это будет вызывать некоторое раздражение. Мне будет неприятно, что я и другим мешаю. Не могу помочь им поставить этот шлагбаум. И я, по сути, вынужденная ситуация. Сразу в этом случае я считаю, что это не вопрос к властям, не власти должны финансировать. Это вопрос самих сообществ, жителей. Мне кажется, могут быть найдены какие-то другие решения. Например, возможность участия офисов, которые арендуют нижние этажи, для того, чтобы они вкладывались вместе с жителями для установки этих шлагбаумов и, допустим, использовать этот двор днем. Тем жителям, которым эта модель не нравится, я, к сожалению, должен расстроить, но есть определенные рыночные реалии. Жизнь в центре дорога, не всегда есть возможность переехать. Или попытаться найти другой компромиссный вариант, договориться с кем-то, кто поможет им вложиться.
Ну да, к сожалению, с этой действительностью придется считаться. Спасибо большое.
Нам договариваться, да, что весьма сложно.
Конечно.
Да.
Высшей школы урбанистики архитектор Глеб Витков был у нас в эфире. Интересное сообщение пришло нам по интернету. Я проживаю в районе, где проводится пилотный проект платных парковок, и шлагбаумы – прямое следствие этого проекта. Нам предлагают сплатить до 18 тысяч рублей за право парковать машину невдалеке от дома. Сообщение прислал Ираклий. 18 тысяч за то, чтобы проехать за этот шлагбаум. Ну, вообще, дороговато, честно говоря. Давайте на этом уже закругляться. Я напомню, что сегодня мы обсуждали законопроект, который предлагает ограничить торговлю энергетическими напитками и слабоалкогольными напитками. Мы поговорили о том, что происходит на Украине после выборной. Мы поговорили о том, что, в общем, весьма активизировались правоохранительные и следственные органы. Много сообщений о том, что тот или иной чиновник подозревается или задержан или арестован по подозрению в коррупции. Ну и в конце о возможности, а точнее невозможности казаческого патрулирования центра Москвы и сейчас о шлагбаумах в центре Москвы, в московских дворах. На этом мы завершаем. Спасибо всем, кто был с нами. Итоги среды, 14 ноября, мы подведем уже на Финам.ФМ в 20 часов 5 минут. До свидания.
Финам.ФМ 99.6.